Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки». И я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, рад сообщить, что сегодня в очередной раз выходит наш спецвыпуск «Ученая дружина». И помогает мне вести его сотрудник Иркутского радио Жанна Евгеньевна Богданова.
Здравствуйте, Артем Валерьевич. Добрый день, наши уважаемые слушатели. А вначале, Артем Валерьевич, мы в каждом выпуске все-таки напоминаем о том, о чему же все-таки посвящен цикл передач, вернее, серия «Ученая дружина» и что такое ФСОРГО. Ну, раньше называлось СОИРГО.
В очередной раз, отвечая на этот вопрос, мы вспоминаем, что ФСОРГО расшифровывается как Восточно-Сибирский отдел Русского географического общества, ну, а до 1917 года Императорского географического общества. И наш цикл передач «Ученая дружина» как раз и посвящен 175-летию старейшего научно-исследовательской общественной организации не только Восточной Сибири, но и всей Азиатской России, которой исполняется в ноябре этого года 175 лет. Мы перевалили уже этап, когда Восточно-Сибирский отдел был только сибирским. Для того, чтобы ему окрепнуть, стать на ноги, потребовались усилия двух поколений исследователей. Потом им такой достаточно тяжелый итог подвел Большой Иркутский пожар 1879 года. В предыдущей передаче мы говорили о том, что во многих других городах, возможно, деятельность общества на этом бы и свернулась. Но не таков был Иркутск. И Восточно-Сибирский отдел РГО, он не только пережил катастрофу, но и в значительной степени еще улучшился. Ну, конечно, уникальные потерянные коллекции было не вернуть, да, но с точки зрения активности конец XIX века он, конечно, поражает.
Артем Валерьевич, а чем характерен период конца XIX века в деятельности ФСОРГО?
Ну, это так называемый период больших путешествий, когда отдел, ну, иногда довольно сложно было потянуть, потому что вот те путешествия, о которых я расскажу, они представляли собой мероприятия гигантского размаха на много тысяч километров, иногда даже не укладывались и в два года, и тем не менее начало их следует отнести еще к 70-м годам, но в 80-е годы под руководством таких крупных деятелей, как Григорий Потанин, Николай Ядринцев и под конец примкнувший к ним Владимир Обручев, а также еще Дмитрий Клеменс, вот, который путешествовал, правда, по России, совсем в другую сторону, но не с меньшим размахом. Вот эти вот путешествия, если посмотреть на карту, размахом и результатами поражают воображение. По сути, из Иркутска, из все еще достаточно небольшого городка, который, ну, перевалил численностью 50 тысяч человек, исследовались гигантские пространства Северной и уже и Центральной Азии. Достаточно только вот перечислить названия. Допустим, третья экспедиция Потанина, всего их было пять, я не обо всех даже смогу рассказать, китайско-тибетская, где в 1884-86 годах, охватив сначала две северные провинции Китая и местность Ордос, потом под руководством Потанина члены экспедиции переключились на изучение восточной окраины Тибета, перевалили через хребет Наньшань, всю центральную Монголию, ну и, соответственно, материал этой экспедиции наш отдел издал буквально через несколько лет, когда они были обработаны, в 1893 году в сборнике «Тангутско-Тибетская окраина Китая, Центральная Монголия». Так вот Русское географическое общество и конкретно его Восточно-Сибирский отдел уже вносили вклад в изучение зарубежных государств. Но этого оказалось недостаточно, и вторая китайская тибетская экспедиция, которой как раз к Григорию Потанину примкнул Владимир Обручев, ну и в которой, к сожалению, скончалась скоропостижно Александра Потанина. Она из-за этого чуть поменьше, чем планировалось и длилось, и размах ее был, но все равно огромный, более года. И потом еще Обручев самостоятельно работал в Центральной Азии. Ну, еще и пятая экспедиция была на северо-востоке Китая, в автономном районе внутренней Монголии. Это параллельно все происходило со знаменитыми путешествиями Пржевальского, которые, конечно, и финансировались гораздо лучше, ну, известны гораздо больше, и непосредственно интерес к экспедициям Пржевальского проявляли в Петербурге, но и потанинские отчеты там тоже читали.
Ну вот из передачи в передачу, которая называется «Ученая дружина», эта серия, напомним, посвящена юбилею Всорга, вы обязательно упоминаете о людях. Ну вот если подробнее, о ком бы сегодня еще хотелось?
Ну, это несколько групп людей. На самом деле, еще раз говорю, к сожалению, обо всех членах и даже обо всех активных членах Всорга мы не сможем рассказать в этом цикле. Ну, во-первых, многих сможем упомянуть. И самое главное, что вот Григорий Потанин и его друг Николай Ядринцев, а также жена Григория Николаевича Потанина, Александра Потанина, имя которой, кстати, до сих пор носит Иркутская городская центральная библиотека. Это были люди, в общем, тоже с прошлым. Мы говорили об участии польских ссыльных в деятельности научной и общественной в Иркутске в одной из предыдущих передач. Дело в том, что Ядринцев, Потанин попали в Иркутск тоже в ссылку, в каком смысле. После отбытия наказания они считались, ну, если не изменниками, как поляки первоначально, то, по крайней мере, серьезными государственными преступниками, говорившими о переустройстве России, о большей самостоятельности ее областей. И самое интересное, что здесь, внутри Сибири, ну, доказав свою известную политическую благонадежность, они своим взглядом не изменили, только смягчили их, может быть, отодвинули их реализацию на какой-то более неопределенный срок. Тот же Николай Ядринцев, автор книги «Сибирь как колония», которую и сейчас читают достаточно осторожно. Но очень жаль, потому что, в принципе, если ее почитать, она с точки зрения содержания гораздо менее крамольна, чем с точки зрения названия.
Ну вот это нередкий случай, когда личность можно разделить, скажем так, качества. Имеется в виду мировоззрение политическое, научное, личные какие-то качества. Мы должны очень благодарны быть этим людям, которые, конечно, прорыв науки сделали на нашей территории именно, для всей страны.
Ну, в общем, тоже как это может быть не очень приятно прозвучит для наших ближайших соседей и партнеров сегодня, но все-таки это же не китайские экспедиции исследовали Россию, а российские экспедиции исследовали Центральный и Северо-Восточный Китай. И при этом надо сразу сказать, что никакого политического подтекста это не несло, но определенное политическое влияние в этом было. И здесь вот офицер, а потом уже и генерал русской армии Пржевальский действовал в одном ключе, сугубо штатскими людьми, ссыльными, Потаниным, Ядринцевым, потом вот геологом Обручевым.
А как удавалось вот людям, да, имеющим различные совершенно политические убеждения, даже противоречащие тому режиму, вот достаточно успешными быть и остаться, да, в памяти народной?
Ну, в памяти, скажем так, конечно, они остались благодаря усилиям их соратников и поклонников, которых было достаточно много, и с годами все прибавлялось, потому что это были очень деятельные люди. Помимо каких-то политических целей, им вообще просто нравилось познавать, изучать и описывать мир. Тот же самый Ядринцев, я его экспедиции, к сожалению, не смогу подробно описать, только одну, с подачи своего друга Григория Потанина, отправился в Монголию и прославился там тем, что открыл древнюю столицу Монгольской империи, Каракорум, которая считалась утерянной, утраченной. Сейчас, кстати, современные монголы достаточно активно восстанавливают это место, превращают его в туристический магнит такой, много вкладывают, но без русской помощи в данном вопросе, и это очень важно, это же не просто какие-то авантюристы, они немедленно по возвращении из экспедиции сделали доклад об этом, опубликовали его сначала в иркутских известиях отдела, потом в центральном бюллетене Русского географического общества в Петербурге, а уже на следующий год Ядринцев и в Париж съездил, доложил о том, что древняя монгольская столица, о которой писали средневековые католические источники, куда ездил когда-то великий князь Александр Невский, между прочим, вот, ее местоположение открыто. Это, конечно, был потрясающий прорыв как мировой, так и русской науки. Но никто же монголам этим не повредил, напротив. Но мне очень сложно, но надо прервать сейчас наше повествование, рассказать о других текущих мероприятиях Иркутского областного краеведческого музея, а потом только мы сможем продолжить.
«26 июня в 16 часов в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского пройдет мастер-класс «Керамика неолита». Участникам занятия проведут интерактивную экскурсию, рассказывающую о происхождении древнейшего ремесла в истории. Посетители узнают много интересного о появлении керамики, познакомятся с технологиями изготовления посуды эпохи неолита и смогут попробовать себя в роли древних мастеров. Создав своими руками шедевр из глины, вы сможете узнать секреты мастерства первых гончаров земли. Продолжительность мероприятия – 1 час. Рекомендуемый возраст – 6+. Посетить экскурсию – можно по пушкинской карте. Необходима предварительная запись по телефону 8-395-2-25-98-21. 25-98-21. Адрес отдела «Окно в Азию», улица 3 июля, 21-Б. Артем Валерьевич, в предыдущем блоке нашей встречи мы говорили, чем характерен период конца XIX века в деятельности Всорга, и назвали несколько личностей, которые имеют прямое отношение к развитию в этот период. И говорили о том, как влияние их политических взглядов и научной деятельности соприкасалось. А вот хотелось бы напомнить слушателям, ведь это Всорга – это первая большая общественная организация. Кто финансированием занимался и как власти вообще поддерживали
конечно,
деятельность?
Поддерживали. Во-первых, мы с вами говорили, что без деятельной поддержки генерал-губернаторской администрации ни участок не удалось бы получить новый, вот где ныне отдел истории нашего музея располагается в центре города, фактически рядом с властью, но это было и под присмотром власти одновременно. Не так быстро выстроить новое здание. Все-таки тут очень важный момент, что центральная власть была гибкой, она не допускала каких-то вещей, действий, высказываний в Петербурге, в Москве, но на те же самые высказывания, если они не принимали характер призыва к прямой уже деятельной активности, смотрела сквозь пальцы в Иркутске и других отдаленных окраинах от столицы, ну, потому что при условии, если авторы этих высказываний занимались чем-то еще, кроме них. Вот. Это, конечно, не ко всем относилось, не все ссыльные, так скажем, могли примирить свои убеждения с необходимостью сотрудничать с властью. Кстати, им было в каком смысле сложнее, чем власть. Власть-то решала, принять или не принять какую-то активность, а у этих людей выбора, по большому счету, не было. Они могли или гордое молчание хранить и бездействие, или попытаться все-таки что-то сделать и как-то обеспечить свое существование. Потому что, хотя и выдавались деньги на содержание ссыльных политических, но они были довольно скудные, и здесь все было дорого, прожить-то было сложно. Вот, поэтому определенный компромисс всегда находился. А кроме того, Восточно-Сибирский отдел отличался кипучей активностью, и эта активность ставилась, хотя и не в первую заслугу, но в череду заслуг. Генерал-губернатором, сначала восточно-сибирским, а потом иркутским, когда чуть подрезали генерал-губернаторство на Дальнем Востоке, ставилось им в заслугу, потому что это создавало благоприятный имидж и Российской империи, и сибирской администрации, что это не только тюрьма, что здесь происходят серьезные научные открытия, но не только в Китае. Вот, например, я, наверное, в одном из следующих выпусков подробнее расскажу про Якутскую экспедицию, поскольку она финансировалась на средства нашего иркутского знаменитого купца, мецената, впоследствии постригшегося в монахи Иннокентия Михайловича Сибирякова. Вот. Но в данном случае хочется упомянуть имя Дмитрия Клеменса. Если Ядринцев и Потанин, ну, они только разговаривали, то Клеменс-то уже участвовал фактически в террористической организации «Народная воля». Ну да, он не успел в активной террористической фазе там засветиться, но все-таки стоял у ее истоков. Тем не менее, ему тоже было разрешено организовывать эту экспедицию, фактически распоряжаться гигантскими средствами при исследовании этнографическом северо-восточных окраин России, Колымы, Чукотки. Огромные коллекции до сих пор как раз сохраняются в нашем музее, очень много как раз в данном случае уцелело, и сейчас разбирают. А Клеменс сделал карьеру ведь на этой экспедиции, то есть он не только в Иркутске прославился, в конце концов, после снятия погашения всех судимостей, он был вызван в Петербург и участвовал в создании музея Александра Третьего. Мы его сейчас знаем как русский музей, но вот Клеменс сделал его отдельную часть, она сейчас выделилась в отдельное учреждение, этнографический музей, то есть учреждение, которое собирало, систематизировало сведения и предметы обо всех народах Российской империи. И под конец он имел чин, соответствовавший армейскому генералу. Вот такая сложная и интересная карьера. А тот же самый Владимир Обручев, который в революции никогда не участвовал, но всегда горячо и сочувствовал, и потом выяснилось, что и рукописи он такие народовольческого духа писал, но никогда не публиковал их. Он в Сибирь попал как геолог, но ему тесно было в пределах своих штатных обязанностей. Вот он сначала привел в порядок геологические коллекции, описания музея отдела, а потом поехал вместе с Потаниным в эту четвертую экспедицию, или вторую китайско-тибетскую экспедицию, и прославился чем? Он начал первым писать научные репортажи. Если до этого момента все-таки хорошим тоном считалось сначала съездить, потом обработать материалы, а потом, ну, самое быстрое через год, как маг, да, но обычно все-таки 2-3, а иногда и 5-6 лет уходило, чтобы сдать результаты экспедиции, то Обручев прямо сквозь сеть вот этого китайского телеграфа посылал ежемесячно отчеты в Петербург. Кстати, они из-за этого с Потаниным в конце концов, в общем, разругались, потому что Григорию Николаевичу не нравился такой подход. Но Обручев, он же не просто сенсации открывал, да, он новые научные данные в очень хорошим популярным языком изложенные предоставлял сразу в газеты, минуя, скажем так, суд научного круга. И, ну, последствия, кстати, Обручева уже в 20 веке мы знаем как выдающегося научного фантаста, автора первой книги о динозаврах, до сих пор популярной. Ну, он ее писал уже где-то в Томске, когда Иркутск покинул, но, возможно, какие-то мысли о ней ему приходили в монгольских экспедициях еще из Иркутска. Ну, и вся эта команда, и очень-очень многие, кого я сейчас не упомянул, конечно же, помогали деятельно строительству Транссибирской железнодорожной магистрали, развернувшейся в 90-е годы в Сибири и заканчившейся уже в 20 веке. Это тоже отдельная такая научно-практическая, но от этого не менее важная и интересная исследовательская работа. Ну, сейчас мне надо опять прерваться на анонс других мероприятий нашего Иркутского областного краеведческого музея.
«28 июня в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского пройдет кураторская экскурсия по новой выставке «Почему я не жук?». Посетители узнают об удивительных фактах анатомии насекомых, чьи уникальные физиологические характеристики поражают воображение и часто превосходят возможности человеческого организма. Продолжительность экскурсии – 1 час. Рекомендуемый возраст – 6+. Вход на мероприятие доступен по Пушкинской карте. Необходима предварительная запись по телефону 8-395-2-34-28-32. Адрес отдела природы, улица Карла Маркса, 11. Артем Валерьевич, вы так увлеченно и интересно рассказываете всегда, конечно, но сегодня, мне кажется, особенно эмоционально. Вот вы перечислили многих людей выдающихся, и их труды, их экспедиции. А вообще вот иркутянам где и как можно ознакомиться с биографией, с их трудами вот этих ученых? Это все в доступе? Вот даже вы упомянули об интересном факте про книгу о динозаврах, например.
Книгу «Плутония» можно найти в любой, даже детской районной библиотеке, я надеюсь, по крайней мере. Другое дело, что ее никто не ищет, она даже, в принципе, и в продаже до сих пор есть, потому что это печально, но никто более такого увлекательного текста о исследовании доисторической жизни не написал. Уже язык устаревает, ей больше 100 лет. Вот, но, тем не менее, как ее, кстати, ругали в 20-х годах, когда издали, что она вот такая отдает бульварщиной, там, увлекает детей вместо строительства коммунизма какими-то там шатаниями по окраинам, теорию полой земли прославляет. Ну, обруч его надо было где-то поместить, этих динозавров, он их поместил внутри земного шара. Вот, сам в предисловии написав, что эта концепция ложная, просто ну, где-то же они должны были спрятаться. Так вот, в принципе, информация об этих людях доступна. Другое дело, что ее не ищут обычно.
Ну, наша задача наших передач в том числе о том, чтобы напомнить об этом.
Вот я сейчас расскажу о людях, о которых нет книг. Вот, даже про Клеменца есть книжка, ну, правда, очень маленьким тиражом изданная, не так давно в Москве. Ее уже, наверное, сложновато будет в Иркутске найти. А вот такие деятели, как Михаил Писарев, Михаил Загоскин, хотя его художественные книги издавались в позднесоветское время в Иркутске, да, но вот его краеведческая работа, он автор фактически первого учебника по краеведению Иркутской области. Ну, она называлась «Иркутская губерния», конечно, тогда, но, по сути, он вот первый выпустил для школ самой Сибири. Не для мирового научного сообщества, не для Петербурга, а для местных людей. Вот это, к сожалению, сейчас можно достать только в интернете. Оно выложено, в принципе. Вот эта книжечка, ее даже можно по заказу напечатать. Я вот ее заказал, Иркутская губерния, с очерком прочих губерний областей Сибири, изданная в Иркутске в 1870 году, и с тех пор она так и не переиздавалась.
В смысле, вы заказали для музея?
Да нет, ее можно и для себя заказать. В музее-то есть оригинал. Другое дело, что это, конечно, не очень дешево стоит. И вот наряду с ними хотелось бы, конечно, упомянуть Владимира Платоновича Сукачева, который известен гораздо больше, но в основном как создатель художественного музея. А это человек, который почти 10 лет руководил, был председателем Восточно-Сибирского отдела, при этом сохраняя посты городского главы, участника многочисленных медицинских, социальных комиссий, попечительских, занимаясь вот этой вот коллекционной деятельностью, еще и на, собственно, купеческие дела. Он был наследником рода Трапезниковых по материнской линии, значит, ему хватало. Владимиру Платоновичу принадлежит книга об Иркутске в первых 2,5 столетиях его развития, которую под его редакцией написали сотрудники как раз отдела, он как редактор, ну, кое-где и как автор в некоторых разделах выступил. Издали эту книгу к приезду цесаревича, будущего императора Николая II в Иркутск. Он ее ему подарил. Уж не знаю, Николай II прочел это в дороге, или подарков было так много, что она куда-то затерялась. Но так или иначе, эта книга недавно была нашим музеем и в сотрудничестве с Иркутским областным отделением РГО переиздана, хотя и не очень большим тиражом, но теперь уже новое издание в новой орфографии с хорошим научным предисловием заместителя нашего директора Натальи Валерьевны Гончаренко есть в большинстве библиотек, ну, по крайней мере, нашего города, ну, я надеюсь, и области. Мы все ждем допечатки тиража.
Ну, дело в том, что вот в эти дни, когда мы отмечаем юбилей нашего города, 365 лет, нашему Иркутску. Мне кажется, это особенно всегда информация краеведческая звучит как-то с особым интересом. Это на самом деле так и есть. И вообще, вот недавно записывая передачу, посвященную чемпионату по разгадыванию кроссвордов, иркутско-многоклеточный, он тоже краеведческого плана, вот много говорилось о том, что сейчас такой, ну, бум не бум, но все-таки интерес вот в городе, причем у разных поколений иркутян, он такой очень активный. И я думаю, все, что сегодня слушать от вас узнали, возьмут себе на заметку те, кто изучает на самостоятельном, скажем так, уровне?
Еще несколько имен, я их только перечислю, потому что потом уже повода не будет. Вообще, надо сказать, что Восточно-Сибирский отдел, несмотря на такой географический размах своих исследований, в конце XIX века начинает поворачиваться от исследования того, что называется естественной историей, то есть, в первую очередь, природы, ну и немного этнографии, к исследованию истории и других гуманитарных наук как таковых. Ну вот про Сукачева и Загоскина я уже упоминал. Важно вспомнить еще Всеволода Вагина, прожившего очень долгую жизнь и тоже неоднократно участвовавшего в руководстве Восточно-Сибирского отдела, как автора многих исторических исследований, самое главное из которых, конечно, изучение пребывания и деятельности Спиранского в Сибири. Он причем собирал воспоминания живых людей с самого своего начала, а он еще с 60-х годов, еще с героического периода, можно сказать, член Сибирского отдела, и вот умер в начале 20 века. Михаила Писарева, все эти люди, вот, которых я перечислял, они активные сотрудники и издатели такой вот газеты «Сибирь», где, кстати, регулярно тоже в облегченном виде публиковались отчеты о деятельности общества. Было такое сотрудничество науки и прессы, ну, очень часто они фактически сливались в коллективе. Ну и, во-первых, еще археологов Николая Агапитова, который положил начало таким систематическим археологическим раскопкам Восточной Сибири вместе вот как раз с поляками Чекановским, Черским и Витковским. И вот как раз в этот момент присоединяются к деятельности Всорга и первые образованные буряты Доржи-Банзаров, Михаил Хангалов, Гамбоев, Батаров и многие-многие, включая даже и некоторых представителей бурятского духовенства, которые жертвовали в музей географического общества реальные буддийские реликвии в надежде на то, что они там будут лучше изучены и, по крайней мере, сохранятся для потомков. И некоторые из них можно даже в витринах нашего отдела истории постоянно в открытом доступе увидеть.
Напомним, уважаемые слушатели, что этот год для Всорга юбилейный, много проходит событий, мероприятий, вот июньская конференция, а затем главные события будут проходить в ноябре этого года, насколько нам известно. А вы, Артем Валерьевич, сам с какого периода являетесь членом Всорга?
Ну, членом Всорга мне не удалось уже побывать. Это теперь Иркутское областное отделение.
Да, да, я имею в виду нашего региона. Да.
Русского географического общества. Я вступил в 2019 году. Ну и, в общем, всех тоже призываю, хотя вступительные взносы с тех пор немного подросли, но они все еще вполне посильны, и вот на базе Института географии, а часто совместно по-прежнему с нашим музеем, проходят интересные заседания, а многие ведут исследования, хотя, конечно, в значительной степени РГО сейчас занимается популяризацией, а не исследованиями непосредственно как таковыми. Хотя и в исследованиях члены РГО тоже принимают участие. Это сложно очень разделить, да, как и в XIX веке.
А Артем Валерьевич, а кто может стать вот членом Всорга? Я имею в виду нашего, теперь я уже называю современным.
Любой, наверное.
То есть нужно иметь какие-то определенные заслуги или образование?
Кто заполнит анкету и оплатит вступительный взнос. Ну и самое главное, что потом будет участвовать в мероприятиях, потому что если человек просто вот поддался порыву, а потом никуда не пришел и не показался, то, конечно, членство аннулируется. Поэтому необходимо участвовать, поддерживать участие других, это еще проще.
Ну вот согласитесь, что у географов, как и у геологов и археологов, есть такой определенный, ну скажем, романтический настрой, в плане он сохранился, вот этот образ?
Ну, я приглашу...
Как геологи романтики и географы романтики.
Когда мы до более современных периодов дойдем истории, я приглашу реальных людей, и они, я думаю, лучше это покажут, чем я буду там заочно сейчас рассказывать.
Но вы согласитесь, что это определенный какой-то тип все-таки людей?
Самые разные люди, да. Очень неожиданные. Понимаете, и даже, кстати, когда заранее читаешь, далеко не все из них выглядят вот в бытовом отношении как исследователи. У того же Вагина был страшно тяжелый характер, и вообще счастье, что большинство его коллег не читало его дневников, где он о них отзывается, весьма нелицеприятно. Вот. Но он их писал для себя, отводил душу, что называется, а сам потом шел с ними, снова сотрудничал, какие-то коллективные проекты предпринимал, доводил до конца. Вот. Так что это совершенно не связано с темпераментом. Там, где есть увлеченность, любой темперамент, любой склад характера, он вносит какие-то свои черты и краски.
Ну, именно вот этот исследовательский-то дух, он в любом случае присутствует?
Конечно. Конечно, и, собственно, в истории тоже он велик. Хотя люди XIX века не очень любили историю Сибири. Вот только начинали, вот Сукачев, Вагин, Загоскин, вот они понимали, что это тоже историческое место, а с ним многие спорили, говорили, что ну что такое тут, история она вся там, в европейской части, ну или уж на худой конец в Китае, в Монголии, вот где древность, а здесь-то что мы тут без году неделя, но время показало, что правы были те, кто начал собирать исторические и краеведческие сведения уже тогда, потому что иначе бы у нас их было еще меньше.
Спасибо, уважаемые слушатели, за внимание. Артем Валерьевич, вам благодарность в очередной раз, что просвещаете. И опять мы перелистнули очередную страницу истории Сорга. Конкретно мы говорили о конце XIX века, о людях и событиях того периода.
Я благодарю Жанну Евгеньевну Богданову и Иркутское радио за поддержку в производстве цикла «Ученая дружина», передачи «Краеведческие записки». Ну, а я, как ведущий передачи, автор цикла, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Ермаков, должен, как всегда, в конце выпуска напомнить вам телефон 336230. Это телефон нашего музейного визит-центра, расположенного по адресу Карла Маркса, 13. Там вы можете посмотреть в любое время с 10 до 19 часов без выходных наши сувенирные книжные издания, выяснить по этому адресу, по этому телефону все подробности нашей текущей музейной работы. Заходите, пожалуйста, на наш сайт iokm.ru, смотрите и слушайте наши музейные новости в наших социальных сетях. До новых встреч, до свидания.
До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.